Table Talk с Александром Генисом. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Генис. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Политические новости настолько бурные в последние дни, что к вечеру они, пожалуй, устаревают. Давайте поэтому не будем их касаться, а сосредоточимся на чем-нибудь культурном. Ну вот, например, яркая культурная новость. 30 января в Париже, в Латинском квартале, была открыта памятная доска одной из самых знаменитых русских книг «Архипелагу ГУЛАГ» Александра Солженицына. Я имел честь быть приглашенным на это событие. Вот мой короткий видеоотчет. 30 января в Париже была открыта мемориальная доска в честь 50-летия выхода в свет «Архипелага ГУЛАГ». Этот рано полысевший мужчина в очках и с бородкой – это сын Александра Солженицына Степан. Вся церемония идет по-французски. Мы же во Франции. И текст на доске тоже французский. Здесь, в издательстве «Имко Пресс», 28 декабря 1973 года выпущен в свет «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Годы его жизни. Русского писателя, лауреата Нобелевской премии 70-го года, крупной фигуры сопротивления тоталитаризму. Прошло, конечно, уже больше 50 лет, если быть точным, 51 год и 1 месяц. Но главное, что такое событие в принципе состоялось. Много ли на свете открывается мемориальных досок книгам, да еще на русском языке, да еще и вне России? Если не ошибаюсь, это первый случай в истории. Любопытно, что хотя солженицынский труд выходил в Париже, в сердце свободного мира, обстоятельства печатания «Архипелага» были драматическими. Вообще-то книги писателя уже несколько лет выходили под маркой «Имко Пресс», и никакой особенной бури в обществе не вызывали. Но «Архипелаг ГУЛАГ» был политической бомбой. И это понимал и сам автор, и доверенный издатель Никита Струве, и сотрудник типографии, наборщик Леонид Лифарь. Кстати, он был родным братом знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Лифаря. Лифарь работал в старой парижской типографии «Березняк», принадлежавшей семье российских эмигрантов. И среди сотрудников типографии были рабочие, состоявшие во французской коммунистической партии. Подготовку антикоммунистической книги они категорически не одобрили бы. И Леониду Лифарю пришлось сказать коллегам, что он трудится над книгой по географии. Может быть, потому что на обложке стояло слово «архипелаг», которое рабочие могли разобрать. Поэтому Леонид Михайлович Лифарь набирал весь этот объемистый том молча. А вот тот самый наборный стол, на котором выложены металлические литеры титульного листа «Архипелага». Этот наборный стол хранится теперь в музейной экспозиции издательства «Имко Пресс» на улице горы Святой Женевьевы, Rue de la Montagne Saint-Geneviève, где и отмечался полувековой юбилей знаменитой книги. Ну, а теперь позвольте похвастаться. Ваш покорный слуга с сыновьями Солженицына. Слева Игнат, справа Степан. В кои-то веки сняться между двумя Солженицынами. Жаль, желание не успел загадать. Очень волновался.
Это произошло 30 января в Париже, в центре Латинского квартала. Александр, а теперь я хочу спросить вас, когда вы впервые прочли солженицынскую книжку, и не устаревает ли она? Ведь раньше казалось, что она навсегда, а сегодня как?
Я уверен, что она навсегда и есть. Знаете, у меня к Солженицыну сложное отношение, как у всех, надо сказать. Солженицын – фигура, которая вызывает самые разные мнения. И с моей литературной точки зрения Солженицын делится на три части. Первый – это Солженицын, который писал советские книги антисоветского содержания. Это далеко от Москвы, но только антисоветские. В «Круге первом», «Раковый корпус» – вот книги такого рода. В том числе и знаменитый Иван Денисович, который можно было включить в производственный роман. С трудом, но можно. И эти книги были необычайно увлекательны. И это было счастье их читать, потому что они были все-таки антисоветскими. Третий период Солженицына – это когда он стал писать «Красное колесо» и перешел на выдуманный им язык. этот архаизм, это на самом деле модернизм, потому что он пытался модернизировать русский язык за счет архаизма, как ни странно это звучит. Их, по-моему, читать нельзя. Но это моя точка зрения. Я знаю людей, которые очень, например, Лев Лосев очень высоко ценил позднего Солженицына. Но «Архипелаг ГУЛАГ» — это зенит творчества Солженицына, и это великая не только политическая, но и литературная находка. Это постмодернистский опыт. В постмодернизме есть такое понятие «ризома». Это, как сказать, грибница. Это книга, которая разворачивается во все направления и которой нет, собственно говоря, строгой формы. «Архипелаг ГУЛАГ» именно такого содержания, именно такой формы придерживается. И, конечно, эта книга сыграла гигантскую роль в истории XX века, потому что именно она навсегда отвадила Запад от коммунизма. Я помню, когда вышла эта книга «Архипелаг ГУЛАГ», то западные издатели сказали, что они предоставят советским издателям возможность ответить Солженицыну и опровергнуть его обвинения в красном терроре. И никто, конечно, этого не сделал. Но для меня «Архипелаг ГУЛАГ» еще необычайно интимное воспоминание связано с тем, как я получил эту книгу. Представьте себе, Рига. Я еще был очень молод, но уже был женат. И у нас был знакомый человек, теперь уже можно назвать его фамилию, раньше его делать категорически нельзя было. Его фамилия была Маркуза. Он был родственником того самого Маркуза. И он рижанин, учился в Италии, приехал на каникулы. В 40-м году нашел место и время, ему тоже дали 15 лет. И в лагере он научился делать протезы, он был замечательным протезистом. И у него всегда был самиздат. И вот нам, нашей семье, достался «Архипелаг ГУЛАГ» на папиросных бумаге. Представьте себе, нам дали на это дело одну ночь. И вот представьте картину. Сидим мы, моя мама, мой папа, моя жена, я и моя бабушка, которая была два класса образования. И вот мы все, передавая страницы, молча всю ночь до рассвета читали «Архипелаг ГУЛАГ». Может, это была самая важная ночь в моей жизни. Знаете, мне когда-то Гребенщиков сказал, что эмбрион становится человеком, когда он послушал «Битлз». Из этого мы сделали вывод, что эмбрион становится человеком, когда он прочитал впервые Бродского. Но эмбрион становится гражданином, когда он впервые прочитал «Архипелаг ГУЛАГ».
Мысль интересная, запоминающаяся. Становится гражданином, когда прочитал «Архипелаг ГУЛАГ». Наша следующая рубрика должна была быть кино, но сегодня мы ее заменим рубрикой о искусстве, об изобразительном искусстве. Дело в том, что в Нью-Йорке, в музее «Метрополитен» открылась выставка одного из самых известных художников-романтиков, немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Поскольку я совсем не искусствовед, и Каспар Давид Фридрих не мой кумир, то я предоставлю возможность рассказать об этом вам, Александр.
Дело в том, что он-то как раз мой кумир. Это мой любимый немецкий художник. Ну, после Дюрера, разумеется, потому что Дюрер – это бог, как говорил мне Валерий Бакшинян. Но Фридрих – это романтизм на полотне. А немецкие романтики со времен моего студенчества были для меня апостолами. Я прочитал в статье Блока цитату из Гейне, еще студентом. «Мы не знаем, где кончается ирония, где начинается небо». И вот с тех пор это выражение стало для меня лозунгом, девизом, мото. И немецкие романтики с их иронией, которые сумели разрушить просветительский идеал для того, чтобы найти нечто такое, что сегодня очень современно, созвучно модернизму, скажем. Это для меня самое главное. И Каспар Фридрих, художник, совершенно потрясающий. Он был очень странным человеком. На всех его рисунках, на его портрете, который нарисовал его друг-художник, мы видим такого человека с сумасшедшим взглядом и страшными бакенбардами, которые закрывали шею. Только недавно я узнал, почему эти бакенбарды были такие важными для него. Потому что он в молодости пытался перерезать себе горло, и шрам остался на всю жизнь. Бакенбарды его скрывали. Из этого ему следует, что он непростой был человек, и не просто ему давалось его искусство. Самое интересное у Каспара Фридриха то, что он поместил Бога в природу. Из-за этого у него были крупные неприятности, потому что он ставил алтарь или даже распятие в лес, в горы, куда угодно, но не в церковь, потому что для него природа была церковью. Для него природа была Богом, и Бог воплощался в природе. Мы можем узнать Бога только тогда, когда мы находимся на природе. И этот экологический призыв оказался чрезвычайно важным в нашу эпоху. Именно поэтому эта выставка стала такой шикарно важной для нынешнего Нью-Йорка, и зеленые приходят туда как в церковь нам молиться. Потому что экология сегодня сама по себе становится религией. И вот эта вот зеленая религия очень созвучна картинам Фридриха. Еще интересно, что он призывал смотреть в природу и видеть бесконечное. Ну, например, одна из самых известных его картин изображает монаха на берегу моря. Море почти не видно, монаха тоже. все теряется в такой зыбкой пустоте. Но это то, к чему призывал Фридрих — смотреть вечное, смотреть бесконечное. И когда просветили картину, то увидели, что в море было два кораблика. Потом он их зарисовал, чтобы ничего не мешало наслаждаться пустотой. Интересно, что у Фридриха были замечательные поклонники. Он был любимым художником Николая I. И Жуковский, который открыл, наш Василий Жуковский, который открыл Фридриха для царской семьи, покупал у него картины и дружил с самим художником. Покупал его картины до самой смерти. Другой, гораздо более одиозный поклонник Фридриха был Гитлер, который очень высоко ценил немецких романтиков вообще, и почему-то именно Фридриха тоже, хотя я не вижу причин для того. Еще интересное, что у Фридриха люди всегда стоят спиной. Есть такая форма немецкой живописи, есть даже специальное слово для этого, когда людей изображают со спины. Это значит, что нас призывают не на людей смотреть, а смотреть туда, куда смотрят они. И вот эта вот формула «смотреть вдаль», «смотреть бесконечное», «смотреть вечное» и находить вот этот вот дзен природы, созвучное, кстати, конечно, китайской живописи, меня страшно привлекает. Но самая знаменитая его картина, которая висит сегодня плакатом на Метрополитен, на ней изображен, видимо, сам Фридрих спиной, как всегда, высоко в горах. И он смотрит вниз, и дымки, туманы скрывают другие вершины. То есть он находится над миром и смотрит вниз. Когда художники в его время, в 19 веке, смотрели на эту картину, они сказали, что откуда она нарисована, откуда смотрит художник на своего героя. И получалось, что он смотрит с воздушного шара. Тогда еще не было вертолетов и самолетов. И он смотрит сверху, как бог. И вот эта вот картина передает весь романтический уклад, когда мы видим мир таким, каким он открывается нам в минуты медитации. В горах медитировать проще всего, потому что горы предназначены только для этого. Это делянка богословия, потому что там ничего не растет, там ничего нельзя с этими горами делать. Там можно только восхищаться природой и наслаждаться вот этим вот одиночеством в горах. Именно это делал Каспар Фридрих до конца своих дней.
Великолепные художники, я с вами согласен, и верх профессионализма, просто не мой художник, вот и все, сердце у меня не лежит. Мне он кажется сухим, несмотря на всю влажность той атмосферы, которую он на своих полотнах передавал. Но Каспар Фридрих передает мне некий семейный привет, поэтому я его никогда не забываю, и я ему необычайно исторически признателен. Дело в том, что у него есть такая картина «Трое друзей», которые, как всегда, повернуты спиной. Один из них – Василий Андреевич Жуковский, которого вы упомянули, который действительно материально очень помогал Фридриху. Жуковский вообще был германо-ориентированный человек, и переводил и «Ленору», и всякие немецкие баллады, и знал немецкий язык, часто ездил на воды в Германию, и вот, в частности, поддерживал немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Но рядом стоят еще два человека, и эти два человека, как это ни смешно звучит и не скромно, члены моей семьи. Это мои родственники. Это братья Тургеневы. Сергей Иванович Тургенев и Александр Иванович. Сергей Иванович – человек очень малоизвестный широкой публике. Он был дипломатом и рано скончался как раз в тот год, когда нарисована эта картина Фридрихом, в 1827 году. А вот Александр Иванович – историограф, историк, археограф, путешественник, знаменитый человек в русской культуре, тот, который устраивал Пушкина в царский лицей, тот, который потом вез его в санях хоронить в святые горы и вообще всячески заботился об этой семье. Так вот, они были двоюродные братья моего прямого предка, Бориса Петровича Тургенева. Мой папа, большой путаник исторический, всегда говорил, что мы происходим от декабриста Николая Ивановича Тургенева, третьего из тургеневских братьев. Это полная чепуха. Когда я всерьез стал заниматься историей, я понял, что ни от какого Николая Ивановича, увы, мы не происходим. Мы происходим от двоюродного их брата Бориса. А вот кем был Борис, одна единственная характеристика в исторической литературе его мне попалась. Один из братьев Тургеневых пишет другому про двоюродного: «Гнусный крепостник брат Борис». Вот от кого мы происходим. Но, тем не менее, я благодарен херру Фридриху, что он передает мне такой исторический привет через 200 лет после создания этой картины. В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. наша следующая рубрика «Книги у изголовья». И тут мы переходим из разговора о живописи к разговору о книгах, потому что речь пойдет о Владимире Сорокине, но не столько о писателе, сколько о его картинах, о том, как Сорокин изображает Достоевского. Поясните, пожалуйста, Александр, это ваше предложение поговорить на эту тему.
Дело в том, что Сорокин подарил мне недавно свою книгу «40 портретов Достоевского». Это редкая книга, которая вышла на немецком и на русском языках. Я никогда не видел ее, хотя портреты Достоевского я видал. Но целиком собранные в одну книгу я вижу впервые. И она, по-моему, чрезвычайно интересна, потому что она иллюстрирует метод Сорокина в литературе. Не в живописи, а в литературе. Дело в том, что говорят, что художники, писатели идут либо от музыканта, либо от музыки, либо от живописи. Например, Томас Манн шел от музыки. Сорокин идет от живописи. И в его, особенно ранних произведениях, это очень заметно. Он ведь профессиональный художник и работал художником. И сейчас продолжает писать картины самые необычные. И может нарисовать картину в любом стиле, как может написать книгу в любом стиле. Это очень характерно для него, потому что он рассматривает словесную палитру так же, как художник ее рассматривает. И он пишет стилистическими пластами, которые собираются по законам живописи. Это контрасты, перекличка, пластическая необходимость, гармоническое распределение стилистических масс, спорные конструкции, динамическая композиция. Все эти термины подходят как к картинам, так и к его сочинениям. И когда я рассматриваю эту абсолютно безумную книгу «Портреты Достоевского», где собраны все сюрреалистические образы, которые только можно себе представить, потому что Достоевский в некоторых работах, его руки кончаются клешнями, и этими клешнями он хватает читателя. Кроме того, что он изобразил нашего классика в таком необычном виде, Сорокин еще и сопроводил каждую работу короткой репликой по поводу Достоевского, которая отнюдь не является его любимцем. Я, кстати, догадывался, кто его любимый писатель, и спросил даже его специально, он сказал, что, несомненно, Лев Толстой. А вот Достоевский – это человек, который нельзя пройти мимо, но и полюбить невозможно. И он сказал, что он написал там, что это человек, который ставит занозы всему человечеству. Вот эта вот странная практика всаживать в человека, в читателя занозы, кажется Сорокину абсолютно необходимой. Он цепляет сердце и мозг, пишет он, застревает как заноза и будет от самоуспокоительного сна. Вот эта фраза напомнила мне эссе Бродского о Достоевском, который сказал, конечно, у добра не было большего защитника, чем Федор Михайлович Достоевский. А потом добавил, ну и у зла не было лучшего адвоката. Вот это вот похоже на Сорокина, как он его изобразил. Мне кажется, что вот его художественная практика, она всегда с ним рядом. Он недавно был у нас в гостях, и у меня стоит на столе маленький бюст Гоголя, который мой друг Джефф Блумис выпилил из пенопласта. Сорокин увидел его, и он ему понравился. И я сказал, нарисуйте мне Гоголя. Он тут же взял фломастер и нарисовал огромный нос через всю страницу. А потом к этому носу уже прибавил кое-что. Усы, глаза, но это не важно. Главное был нос. И вот этот вот способ гротескного видения мира, он очень подходит к его сочинениям. Хотя, конечно, его сочинения чрезвычайно разные. Но и картины разные. В этих 40 портретах Достоевского трудно поверить, что они принадлежат одному автору. Но это именно тот и есть полистилистический автор Владимир Сорокин.
Сорокин, как известно, умеет писать под любого литератора любой эпохи, и создается впечатление, что это сплошная пародия, это ведь талант пародиста. А есть ли истинный, глубинный Сорокин, по-вашему?
Знаете, пародия – это лучший способ критиковать что бы то ни было. Вообще, лучший критик – это пародист. Лучший портрет – это шарж. Лучший автопортрет – это карикатура. Я сужу по Довлатову, например. Никто лучше него не рисовал шарж. Он у меня нарисовал такой шарж, что я хотел поместить ему водительские права, настолько я там похож. Но Сорокин, он не просто пишет под любого автора, но он умудряется выделить главное в них. Вот в «Голубом сале», где мы видим и Платонова, и Толстого. Как же изумительно это сделано с точки зрения критика, который смотрит корень. Кто же такой сам Сорокин? Сам Сорокин автор этой вселенной. И знаете, когда он появился впервые на поверхности в середине 80-х, 90-е годы, он был концептуалистом. и Московская концептуальная школа — это и есть Сорокин. Но начиная уже с этого века, начиная с книги «Голубое сало», Сорокин сам себя определил совершенно другим образом. Он перестал быть формалистом. А знаете, кем он стал? Политическим писателем, вроде Оруэлла. Это его слова, а не мои. Я не уверен, что я с ним согласен, но, во всяком случае, таковым он себя считает. И каждая его новая книга — это политическое заявление, и это политическая борьба. Мне очень понравилось. В последний раз, когда мы с ним разговаривали, это было перед Новым годом, я его спросил, говорю, а как печататься в этой стране, где царит тирания, цензура и так далее? Сорокин сказал, понимаете, в России лучшее, что осталось, это читатели. Мы не должны их лишать до тех пор, пока это возможно, мы не должны их лишать себя. Не должны их лишать этих сочинений, которые они могут прочитать. И для него это миссия. Вы знаете, казалось, Сорокин такой циник, такой инфантилизм, да, русской литературы. Но он верит в свою миссию. Это политический писатель, который хочет и может бороться за свободу. Это важно. Он никогда об этом не говорит прямо, но это есть в его книгах.
Рубрика «У нас в Нью-Йорке». У вас в Нью-Йорке, Александр, появилось чудо. Новый небоскреб. Это правда?
Это не просто новый небоскреб. Это может быть самый знаменитый небоскреб из новых небоскребов. У меня есть друг Лев Гордон, который архитектор, и который пригласил меня посмотреть на этот самый новый небоскреб, потому что он один из авторов этого небоскреба. Он имеет прямое отношение к созданию всего, что есть там внутри. Этот небоскреб выглядит как спираль. Он так и называется — спираль, потому что внутри него идет такая огненная спираль, которая никогда не гаснет. И когда в нью-йоркский вот вид сверху или вид сбоку, то мы видим, как эта спираль опоясывает прекрасный, очень красивый стеклянный небоскреб. Но чудеса начинаются внутри. Он пригласил нас на экскурсию, и мы с женой ходили и восхищались тем, что делает новая архитектура. Всегда считалось, что мы все любим старую архитектуру, мы любим готику, барокко, но что такое современная, постмодернистская, уже постмодернистская архитектура? Вот этот небоскреб ее и показывает. Что это такое? Выходишь из вестибюль, а там лампы. Но они дышат и живут. Они как бабочки открывают и закрывают крылья. И эти лампочки достаточно можно стоять целый день в вестибюле, больше никуда не ходить, чтобы поразиться изобретательностью архитекторов. Но там куча чудес. Ну, например, лифты. Ну, что может быть такого же экзотического в лифтах? Но каждый лифт исполнен в другом металле. И эти металлы по-разному сверкают в огнях. Все коридоры украшены современными скульптурами. Когда мы вошли на этаж, где сидят коллеги Лёва, то обратили внимание на стенку. Он говорит, попробуйте рукой. Оказывается, стена обита кожей. И чем больше ее трогают, тем больше она становится такой старой, старинной кожей, как будто бы это упряжь 18 века. Вы представляете, сколько придумано там всего. Но больше всего меня поразила стена. Про эту стену уже писал «Нью-Йорк Таймс», потому что это находка такая архитектурных гениев. Зал, там, где проводятся совещания, там, где встречаются люди, ведутся сделки. Напротив этого зала его окаймляет огромная стена. Эта стена подключена к искусственному интеллекту, и каждые несколько секунд она создает образ. Какой образ? Ну, никто не знает. Это искусственный интеллект решает, какой образ будет создаваться. На всякий случай, чтобы ничего неприличного не было, этот искусственный интеллект озадачили абстрактными композициями, а с другой стороны, там есть паническая кнопка. Если вы видите что-то страшное, нажмите на кнопку, и она немедленно изменится, картинка. Когда ты идешь вдоль этой стены, то она реагирует на твое присутствие. И я иду вдоль стены и вижу, как меняется картинка от того, что я иду. То есть я дирижирую этой картинкой. Знаете, я стоял перед этой стеной, как в музее, и думал, что как же люди могут работать, когда такое вот здесь вот можно сидеть и целыми днями смотреть на эту штуку. Короче говоря, это абсолютная новинка архитектурной жизни, и я был счастлив, что я ее смог посмотреть с одним из авторов этого чуда.
Сколько этажей у небоскреба этого?
По-моему, 60. Я не считал, но много. Вид оттуда открывается совершенно фантастически. Но вы знаете, это ведь не жилья, это для офисов. И в чем смысл такого дорогостоящего и важного дела? Дело в том, что мы живем в постковидную эпоху, когда люди разбрелись по домам и не хотят возвращаться обратно в офисы. Все сидят дома в пижамах, и зачем нужно куда-то ездить, почему нужно ходить в офисы? И вот у нас в Нью-Йорке, да и во всех городах стоят пустые офисные башни. И вот Лев Гордон вместе с другими решает одну важную задачу. Как вернуть в офис людей? Как вот этот самый знаменитый офисный планктон говорит, выйти из дома и вернуться в офисы? И он сказал очень интересную вещь. Он говорит, что, знаете, люди не хотят уходить из нашего офиса. Действительно, хотя мы были там уже очень поздно, люди по-прежнему сидели, потому что там уютно находиться. И вот создать уютный офис – это особое искусство, потому что мы все знаем, по Кафке помним, да, как офисы, конторы – это самое страшное, что может быть. Но этот офис, он жизнерадостный и оптимистический. И вот надежда вернуть туда людей, которые разбежались по домам, и вот толкает архитектуру. У него есть своя сверхзадача. И, по-моему, она выполняется замечательным образом.
А если бы вам судьба предложила переселиться в небоскреб, вы на каком этаже согласились бы жить?
На пентхаузе, на крыше. То есть. Но, вы знаете, дело в том, что побывать там хорошо, пообедать там хорошо. У нас когда вот эти вот близнецы несчастные, которые погибли, там был ресторан на 107 этаже. Там надо было обедать, потому что вид открывался был сумасшедший. Мы, между прочим, Горина туда водили обедать, и он сказал, вот это вот и есть счастье, сидеть и смотреть сверху вниз на самый великий город. Но жить я предпочитаю в своем доме так, чтобы можно было в тапочках выйти за газеты, и чтобы видно было, как меняется погода не внизу, где-то далеко в ущельях городских, а вот рядом, чтобы твоя елка была видна из окна, и чтобы лужа, пусть даже она будет стоять у крыльца, все равно напоминала о том, что мы живем в природе, а не в небоскребе. Небоскреб нужен для того, чтобы смотреть на него издалека или смотреть из него на далекие панорамы. Но жить лучше около земли.
Наша завершающая рубрика «Стихотворение месяца». Мы условились с Александром Гейнисом, что будем читать по одному стихотворению по очереди в каждом нашем подкасте. Сегодня мой черед, и я выбрал стихотворение, которое мне очень понравилось. Я вообще очень люблю этого петербургского, а ныне московского поэта Вадима Жука, и прочту такое стихотворение, недавно появившееся в интернете. И куда теперь с тобой, засранцем? Вишь ты, вытянулся в длину. Провожали-то на операцию, оказалось-то на войну. Уходил, гоношился, бравировал, стал теперь молчаливей бревна. Больно шибко прооперировал равнодушный хирург война. Посидели нешумным ужином, хлеб у рюмочки на ободке. К миллионам твоим заслуженным даже в лом прикасаться руке. Заходили Лаврентьевы, Сквирские, Хризантем Аникеев купил, а часы твои командирские сразу Лёша твой сын нацепил. Ремешок на запястье болтается, счастлив, как и не скажешь, щенок. Больше счастья не намечается, дорогой муженек и сынок. Вадим Жук. И на этом мы заканчиваем очередной Table Talk с Александром Гинесом. Режиссер Лина Ширяева, ведущий Иван Толстой. Мы с Александром Гинесом прощаемся с вами. Всего доброго.
До скорой встречи, друзья.